Здравствуйте! Сегодня мы беседуем с Сергеем Черняховским, доктором политических наук, профессором, членом Общественного совета Министерства культуры, членом Изборского клуба. Сергей Феликсович, вот само понятие, как такое само понятие, как культурная политика, стало наконец осознаваться нашими властями как вполне перезревшая, так сказать, необходимость. Вот начиная от того, что президент Путин на памятном выступлении на Валдае последнем сказал прямо сказал о необходимости культурной самоидентификации, причем на основе культурных кодов, национальных культурных кодов, прежде всего русского народа. Затем Министерство культуры разработало проект под названием «Основа культурной политики», который передало в администрацию президента. После этого в начале июля было заседание в Совете Федерации, по-моему, слушание, да, на эту же тему. Но при этом Изборский клуб, членом которого вы являетесь, еще раньше разработал такую концепцию, как культурный суверенитет, по-моему, так это звучит. Да? В чем различие основное, так сказать, вашего изборского подхода от подхода министерско-президентского?
Ну, не совсем так. Во-первых, документ под названием «Основа государственной политики в области культуры» разработала рабочая группа администрации президента во главе с Владимиром Ильичем Толстым, советником президента, и под общим руководством Сергея Борисовича Иванова.
То есть раньше, чем Министерство культуры?
Просто было, дело в том, что было два поручения. Поручение администрации президента этого документа и Министерство культуры стратегия государственной политики в области культуры. Отдельно готовится закон о культуре новый. Тут несколько документов разрабатывается, но пока самым общим документом был основа государственной политики, который был представлен. В апреле месяце был предложен вариант определенных таких концептуальных корректировок как раз Министерством культуры. В письме первого замминистра Аристархова он вызвал определенные споры.
Да, я знаю, что он вызвал, в общем-то, раздражение, прямо скажем, либералов, общечеловеков наших.
Ну, многие вот положения. Здесь, да, там я с этим проектом согласен, я ему говорил, на 85%. В целом этот документ поддержала и рабочая группа Общественного совета Министерства культуры, и на заседании Общественного совета это обсуждалось, была, в общем, тоже поддержка. И Общественный совет Министерства культуры принял решение вот в эти месяцы до сентября организовать обсуждение. Ну, собственно, и Толстой ориентирован на обсуждение дальнейшее. И к сентябрю постараться отработать документ. Вместе с этим вот документ «Концепция государственной политики в области культуры» – это не документ Изборского клуба. Это документ, родившийся тоже в одной из исследовательских центров Министерства культуры экспериментальных. Он был внесен в план работы как просто научное задание, которое велось в течение вот этого полугодия примерно. Об этом говорили. Он был представлен на круглом столе 5 июня в Университете культуры, где присутствовал первый замминистр. Понятие культурного суверенитета предполагает три основные постулата. Первое. Каждый народ имеет право жить в соответствии с теми своими ценностными нормами, представлениями и установками, которые для него значимы. И никто не вправе ему навязывать чего-либо в силу того, что оно признано каким-то универсальным. Строго говоря, это полностью соответствует определенным документам и конвенциям ЮНЕСКО, которые предполагают сохранение самобытных культур. Но оно шире. Оно говорит о том, что все нормы таковые, которые принимает народ, никто не вправе ничего ему диктовать. Второй момент существенный. Это установка на то, что государство имеет обязанность перед народом и право, и народ имеет право защищаться и пресекать распространение тех культурных образцов, которые разрушают ценностные основы принятые. И третий момент – государство имеет право и обязанность перед народом, и народ имеет право пресекать попытки использования культуры и культурной сферы в целях разрушения уже и политического суверенитета страны. Через культуру может быть разрушен политический суверенитет.
Вот в этом отличие, я так понимаю, в последнем пункте, от, в частности, от президентского.
Отличие имеет очень много, но и в первых двух пунктах имеет отличие, потому что этими категориями, вот документ, я бы не говорил, что он президентский.
Ну да, он
президентский будет,
скорее,
когда президент подпишет. Конечно. И он и не министерский, а это рабочий документ группы Толстого. Вообще принципиальное отличие, базовое, в другом. Рабочая группа администрации президента на сегодняшний день руководствуется установкой на то, чтобы совместить все точки зрения и создать документ, который будет приемлем для всех. Мы не ориентировались на то, чтобы навязывать точку зрения какой-то группы, но мы говорим о том, что у нас основное разделение в обществе сейчас – это на тех, кто при многих политических и идеологических расхождениях считает, что судьбу народа и выбор его цели развития должен решать сам народ внутри страны, и тех, кто считает, что это должны решать некие международные структуры, парламенты других стран, международное законодательство и так далее. Но при этом первых-то в обществе 90%, во вторых 10%. Поэтому мы не ставим своей задачей примириться с 10%. Мы ставим своей задачей примириться, объединить 90%. Потому что пытаться договориться с этими 10% бесполезно. Мы не считаем их гражданами нашей страны. Потому что гражданин – это морально-нравственная категория, а не только юридическая. Более того, вы знаете, если они очень любят апеллировать к декларации о правах человека.
Мы говорим опять же о тех либералах, которых называют западниками, хотя это уже сейчас бессмысленно.
Вот та группа, которая считает, что должны доминировать международные нормы и структуры. Не все либералы так, кстати, считают.
Ну, конечно, да.
И среди этих людей есть и нелибералы, есть и националисты, да, есть и коммунисты, есть и консерваторы. Но объединяет их вот это начало, вот такой прозападный универсализм, скажем так.
Деструктивизм, скажем так.
По факту получается, хотя они считают себя конструктивными. Вот. Дело в том, что если мы возьмем Всеобщую декларацию прав человека, на которую они очень любят ссылаться, там есть вот это три десятка прав, но всегда забывают о трех началах, которыми ограничено как бы действие этих прав. Первое – это все должно исходить из отношений в духе братства. Вот люди, которые сеют вражду и не хотят относиться друг к другу как к братьям, они не имеют морального права апеллировать к этим 30 правам и свободам. Второе, в конце, там говорится о том, что осуществление прав может быть ограничено, если они расходятся с требованиями общественной морали, о чем они тоже забывают, почему нельзя танцевать голыми в храме.
Сейчас смещаются сами понятия общественной морали, к сожалению, с Запада идет это. То есть они как бы уже де юре смещаются фактически.
Но здесь все-таки исходит в первую очередь. Вот если общество, большая часть общества данное явление осуждает, то значит это с его моралью расходится. Нельзя оскорблять других людей. Вот простая элементарная вещь, записанная в нормах классического либерализма. Моя свобода протянуть руку заканчивается там,
начинается,
где начинается
лицо,
нос другого человека. И третий момент, о котором они постоянно забывают, прямо записано в конце Всеобщей декларации прав человека, что поскольку достоверно установлено, что реализация прав и свобод возможна только в обществе и посредством общества, каждый гражданин обязан выполнять несет обязанности перед обществом. Поэтому человек, не исполняющий обязанности перед обществом, он не может рассчитывать на то, что ему будут гарантированы его права, обязанности первично все-таки. Иначе общество не будет, а кто тогда что-то гарантирует? Вот это три момента, поскольку все-таки, немножко обобщая, вот эти 10%, эти три пункта не соблюдают, они в конечном счете не являются гражданами страны, они подданы других стран. Это, конечно, от сути концепции некоторое ответвление, но это те моменты, из которых мы исходим. Кроме того, то есть мы не хотим получить документ, с которым согласятся люди, которых мы не считаем гражданами нашей страны и своими соотечественниками. Кроме того, мы, например, расширяем немножко понятие культурного наследия. Вот если международные документы вполне обоснованно оперируют двумя началами, материальное и нематериальное, мы вводим третье, нормативно-ценностное. То есть действительно привычное поведение, привычные ценности, привычные приоритеты. Привычные — это не значит взятые из прошлого и не подлежащие изменениям. Это те, которые признаются обществом ценными. Потому что нельзя разрушать ценностный мир другого человека. Кстати, по сути дела, это подход глубоко либеральный.
Хорошо, смысл понятен. Вот скажите, когда мы говорим о опасности агрессии со стороны Запада, культурной агрессии, деструктивной, да, или антикультурной, если хотите правильно, то не следует ли среди угроз на первое место поставить даже не эту угрозу, а угрозу потери, катастрофической потери общей культуры, которая у нас сейчас в обществе,
от
школьников до учителей, от рабочих до высших чиновников. И согласитесь ли, не смешно ли говорить, так сказать, о каких-то вещах, как культурные коды, когда, например, человек путает там Солженицына с Достоевским, да, не умеет пользоваться русским языком, теряет основы культуры семейной жизни, например, и просто социального общения. И в таком случае, если так продолжится, не будет ли за радость там, через какое-то время общаться с любым человеком, представителем, носителем любого кода, но который будет знать, чем отличается Гегель от Гоголя, так сказать, уметь делать выводы из собственных посылов, а также, так сказать, знать, что женщину в дверях пропускают вперед. Вот такая вот.
Но если начать с конца того, о чем вы говорили, то, безусловно, сегодня есть определенное разделение новое между теми людьми, которые признают, что ценности есть, и что человек – это нечто большее, чем животное, и теми людьми, которые говорят, что ценностей нет, они у каждого свои, истин бесконечное множество, надо проявлять, одновременно могут существовать поклонения абсолютно разным вещам, и вообще все это незначимо, и главное в человеке вот обеспечить наслаждение телесными удовольствиями. Но если к более общим вещам, которые вы затронули, мы пишем о том, что угрозы культурному суверенитету страны есть объективные и есть субъективные. Вот субъективная угроза – это угроза информационной агрессии, во многом целенаправленной, направленной и на разрушение культуры, и на разрушение политического суверенитета. Если же говорить об объективных угрозах, здесь три составляющие. Первое – это утверждение стереотипов общества потребления, которая привязывает человека, вот говоря философским языком европейским 60-х годов, к его такому опредметчиванию. И когда потребление, утверждение себя через возрастание потребления становится нормой жизни. То есть, по сути дела, через уничтожение мира, потому что потребляя, ты уничтожаешь. Там ставится в этом отношении задача создать определенные стандарты ценностей, представления общества созидания, где человек будет утверждать свою значимость не тем, что он может купить и потребить больше, а где он будет ее утверждать тем, что он может создать и привнести в мир больше, чем, допустим, другой. Соревнование в творчестве, в конечном счете. То, что, кстати, реализовывалось, было всегда значимо для русской культуры, и то, что наиболее значимо и концентрированно реализовывалось в советский период, когда, скажем, индустриальные объекты, заводы, они, по сути, становились храмами новой индустриальной веры. Когда вот что-то создать, что ты умеешь делать, значило значительно больше, чем то, что ты можешь позволить себе купить.
Но ведь созидание было и на флагах Европы, как говорится, написано. Просто, скажем, само понятие созидания, ну, во-первых, они сейчас практически и не созидают, они повторяют, перелопачивая прежние образцы, так сказать, их ухудшая, вот так вот, если даже материальную культуру беря, вот просто. А я уж не говорю про духовную там или культурную составляющую.
Совершенно верно, потому что где писатели, то начало великие, созидания, которое там, безусловно, было, и было связано и с эпохой Возрождения, с веком Просвещения, со всем вот этим научно-техническим рационализмом и научно-техническим увлечением XIX века, оно стало умирать. И для них созидание перестало быть созиданием, оно превратилось в перформанс, в постоянное изменение форм. И вот здесь второй момент угрозы объективной – это массовая культура. Это не штамп, это реальность, связанная с тем, что высокие достижения искусства становятся, и высокие достижения культуры очень быстро становятся доступными для крайне широких масс, которые не успевают их освоить. И в этих условиях, ну, от Вольтера остается только скепсис и издевательство, от Шекспира только любовные сцены и, так сказать, борьба за власть, кинжал, яд и прочее. А от Боккаччо останутся только скабрезные сцены, как и от «Тысячи одной ночи». Хотя на самом деле все это намного глубже, больше. Вот здесь есть определенный путь. Возникает вопрос, можно ли этому противостоять. Такой виднейший, на мой взгляд, отечественный философ, советский философ, писатель, как Борис Стругацкий, которого часто необоснованно зачисляют в лагерь вот этого прозападного либерального, псевдолиберального вектора, он писал, что великое изобретение Соединенных Штатов, массовая культура, которая, конечно, обрушивается на людей, обращает их развитие назад, никто пока этому не мог противостоять в Европе. Можем ли мы противостоять этому, покажет история, но как мы можем противостоять так, как мы всегда противостояли тому или иному распаду, развивая и укрепляя нашу национальную культуру. В этом отношении позиция заключается и контрдействие заключается в программе в установке на создание массовой культуры высоких образцов. То есть при помощи государственной поддержки дать возможность, в первую очередь, регионам и достаточно широким массам приобщиться к высоким достижениям культуры, но приобщиться не поверхностно и хаотично, а вот при этой поддержке и целенаправленно, чтобы высокие образцы были распространены.
Можно привести очень хороший исторический пример. Помните, в начале 20 века вот издатель Сытин издавал, так сказать, брошюрки, книжечки, да, народную библиотеку. Вот вся классика, так сказать, была, там было Чехов и Толстой. И вот эти книжечки, они как действительно, они распространение стоили копейки, вот тогда там или полкопейки, то есть совсем. И они распространялись, их читали действительно. Вот это ведь тоже массовая культура.
Конечно. Просто. Но здесь есть очень много важных нюансов, связанных с тем, как устранить разрыв в культурах между столицами и регионами. Причем тут огромный пласт проблем, и связанных с тем, что, ну, просто доказано, что там, где больше внимания региональное руководство уделяет культуре, там преступность ниже.
Вот позвольте себе процитировать известного публициста Сергея Кара-Мурзу, который выступил на уже упомянутых слушаниях по культурной политике в Совете Федерации. Вот он говорит: «В ближайшие 10-15 лет Россия окажется перед лицом угроз, которые лишь зародились в ходе реформ и в зрелой форме реализуются уже тогда, когда сойдет с арены поколение советских людей с их знанием, навыками и ценностями». И он спрашивает: «Люди какого культурно-исторического типа должны будут преодолевать эти угрозы?» Как бы вы ответили на этот вопрос?
Ну, если метафорически, вот у нас было поколение новых русских, я бы сказал, новые советские. Новые советские. Вот.
И, а что такое новые советские?
А новые советские – это те люди, которые того типа, которые в советское время создавали атомные станции, осваивали космос, те, которые чувствовали свое единство со своей историей, но просто шли все время выше и дальше, и для которых созидательное творчество было высшей ценностью.
Но откуда они возьмутся сейчас?
Их должно, ну, возникать они будут всегда, потому что даже в самые темные времена находятся те люди, которые этот огонек творчества несут. Но этому должно помогать государство, если оно хочет, чтобы это было достаточно массово. И есть третий момент из объективных угроз. Это деструкция общества постмодерна, связанного, конечно, с кризисом цивилизации модерна. И, понимаете, цивилизация модерна держалась на значимости разума. Но реально разум, он всегда есть производная традиции. И даже в борьбе вот, века разума с веком предрассудков, да, ведь весь 18 век смог утвердиться и победить тогда, когда сам разум был утвержден традицией и стал ценностью. Когда мы понятие традиции и ценности стираем, мы и понятие разума стираем тоже. Он превращается в такую произвольную игру бесконечности, логических формул, не имеющих обоснования и смысла.
Игра в бисер. Это в лучшем случае.
Да, да. И здесь возникает вопрос. На самом деле, великий кризис середины 20 века, то есть Вторая мировая война, он был рожден первым кризисом вот этого остывающего модерна, когда все его проблемы и противоречия стали видны, и был протест против этого в виде прорывка к контрмодерну. То есть вот гитлеровская вся эта экспансия, которая говорила, уйдем от этого, вернемся на века назад и сохраним некие ценности. То есть при всем варварстве гитлеровской политики, она пыталась ответить на распад ценностей по-своему. И сразу же оказалось, что мир модерна этот удар не выдерживает, он рушится при первом дуновении. Почему это было остановлено, вот это обращение в новое варварство? Потому что существовал проект сверхмодерна, который сохранял ценности модерна, но вел их дальше к более высоким смыслам, то есть советский проект. Отсюда противостоять.
Есть и другая система координат, по которой, так сказать, эта победа, она означала не только победу, так сказать, советского проекта, но и победу все-таки, скажем так, божественной мудрости над сатанинским началом, который, безусловно, воплощал Гитлер.
Ну, можно переходить в разные системы координат. В этой системе координат я могу сказать, что само утверждение появления красного проекта было определенным проявлением Божьей воли, подобным изгнанию торговцев из храмов, которые осуществил Христос. Значит, вопрос, конечно, заключается в другой уже не только культурной политике, в создании проектов, в видении будущего, потому что объединить людей очень значимо прошлое, но объединить людей можно только общим делом и движением в будущее. Что, кстати, было всегда характерно для русской культуры. Общее дело, устремленность на сверхпроекты. Почему? Вот огромная цена, которую платит Россия за Петровский прорыв, на костях построенные новые города и флот, но почему народ это принимает? Потому что идет обращение и к общему делу, и к чему-то, что для него воспринимается как сакральное.
Ну, конечно.
Движение вперед. В частности, вы обратите внимание, вот вроде бы Россия больше воспринимается как сухопутная держава, а сколько сказок и легенд, связанных с морем. И вот это флот строим, в море океан пойдем. Для державы нашей это покрывало все те издержки, которые были.
Да. Вот известный пушкинист Валентин Непомнящий написал такую вещь, что культурное пространство в России всегда равнялось нравственному духовному. В нем всегда была вертикальная лестница от хаоса к гармонии. А ныне эта лестница, говорит Непомнящий, она лежит плашмя. И вот, скажем так, православная церковь в лице своих лучших представителей уже давно старается поднять эту лестницу, в том числе и в смысле общей культуры. А государство наше только в последнее время начало какие-то манипуляции с этой лестницей, но одной рукой оно вроде бы поднимает, другой ее отпускает, она падает под гидой того, что у нас свобода падать. Вот как объяснить вообще эту непоследовательность или что это, вот, так сказать, нашего государства, которое с культурой, именно, так сказать, я говорю про общую культуру, не может, так сказать, взяться за вот эту вертикаль, за эту лестницу? Или рук у него не хватает, или чего?
Ну, наше государство до конца не может определить в своих целях и установках. Оно пытается, но не будем забывать такой вещи. 20-25 лет назад в стране произошло уничтожение государственности. Да. И государство, мы имеем новую государственность, встающую из обломков. Кстати, почему так широко распространено такое явление, которое называют коррупцией? Потому что в начале становления государственности, как осуществляется все, вот вождь приходит и говорит сподвижнику: вот ты иди за эту гору, там будешь там дань собирать, оборонный рубеж строить, а мне дружинников присылать, а остальное тебе на прокормление. И это может быть только так. Почему борьба, кстати, с тем, что мы называем коррупцией, это не совсем коррупция, это, обратите внимание, от кого она идет, это разрушение становления государственности, потому что становится она на этом. Вот уже позже возникают ситуации, когда все это ограничено, и ты можешь взять только то, что тебе положено. Но обратите внимание, чуть ли не самые великие коррупционеры в истории России – это Меньшиков и Потемкин, но они все отработали. И готовы были все это отдать, на самом деле, если понадобится для державы.
Ну, Меньшиков и отдал, суть сидя в Березове.
Ну, у него отобрали. Да, вы да. Понимаете, что если бы Меньшикову сказали, как там был такой образ, что скажи ему, бросься на нож, он бросится за Петра. Вот. И если ему нужно было бы все, что он взял, отдать там, поднимать заново армию, он бы все отдал. Потом бы взял себя обратно.
Ну что ж, будем надеяться, что когда-нибудь все-таки наши... И будем надеяться, что это произойдет в ближайшее время.
Вот эти наши проблемы, да, они связаны с тем, что приходится поднимать массу из руин массу разрушенного. То, что произошло 20 лет назад, оно сопоставимо с любым нашествием, которая все обращала в прах. И мы заново, как восстанавливалась русская государственность, прорусская после нашествия гуннов, как после Орды, как после смутного времени, мы все это должны поднимать. И поэтому, а поскольку в этом поднятии принимают участие подчас люди, которые очень по-разному смотрят на процесс и на назначение государства, то этот процесс идет, может быть, медленнее, чем хотелось бы.
Ну вот надо сотрудничать все-таки всем силам, которые направлены на создание. Огромное спасибо. Мы еще продолжим обязательно, потому что мы не исчерпали эту тему. Давайте.